Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом недавно опубликовал два, ну, не противоречивых, но, наверное, следующих за собой сообщения. Сначала сказали, что новая вспышка COVID-19, возможно, произойдет в Кыргызстане в мае-июне этого года в связи с, в принципе, повышением заболеваемости во всем мире из-за нехватки количества вакцинированных людей. Далее они сказали, что в июне-июле все-таки ожидается у нас новая вспышка, потом как-то замолчали.
Куда же делись эти вакцинированные люди? Вот очень большой вопрос.
Во-первых, да, куда делись вакцинированные люди, все вакцины, и почему нам эту вспышку ждать?
Да, кстати, ты знаешь...
Стоит ли ждать вообще?
Вообще сейчас середина мая, и я обратил внимание, что 2 месяца я не думаю о следующем, о том, чтобы утром проснуться и посмотреть, сколько у нас зараженных за сутки, смертей и всего остального. Когда-то это была определяющая информация. Мы все начинали день с сообщениями от республиканского штаба, и теперь как-то про это забыли. А тем временем тревожные новости летят из Китая. Собственно, там, где коронавирус начался, Шанхай поставили на полный карантинный блок, там даже метро закрылось. То есть, видимо, коронавирус не все. Хотя, вроде бы, все барьеры открываются, и для кыргызстанцев, которые теперь уже беспрепятственно могут улететь в Российскую Федерацию, к нам тоже может приезжать практически кто угодно. Но поэтому сегодня мы и будем выяснять, все ли в Кыргызстане коронавирус или еще будет.
В гостях у нас сегодня Зурадин Нурматов, руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций «Профилактическая медицина». Зурадин Шарипович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас приветствовать. Мы с вами встречались в разные времена пандемии коронавируса, и в самые тревожные, и когда начиналась вакцинация, мы говорили о том, сколько нужно нам вакцинировать людей, каковы темпы вакцинации в Кыргызстане, ну и вот теперь вроде время, скажем, почти уже не военное, то есть не всегда.
Ну, так, по крайней мере, кажется, да.
По крайней мере, или нам так кажется, поэтому, чтобы успокоиться или понять, на какой исторической вехе пандемии коронавируса в Кыргызстане мы находимся, мы вас позвали. Скажите, пожалуйста, все ли коронавирус в Кыргызстане? Или же еще нам чего-то ждать?
Да, если посмотреть официальную статистику, у нас все, коронавирус. Mm-hmm. Вот примерно с начала мая почти не регистрируется. До этого тоже было единичные случаи вот такое. Но это же пандемия. Понимаете, когда идет пандемия, мы не должны ограничиваться одной страной. Эта пандемия охватывает весь мир. Весь мир, что происходит сейчас? Весь мир сейчас, последние данные, где-то 500-600 вот такой это случай ежедневно регистрируется все равно во всем мире. Это примерно равно пику случаев заболеваний, когда было июль, вот это осенний, это апрельский, это пики во всем мире. К этому равно.
500-600 тысяч случаев?
Тысяч случаев в день. В день, понимаете? В день. Но сейчас просто на фоне того, что почти 4 миллиона, почти 4 миллиона, но до 4 миллиона не дошли, 3700 случаев было, миллиона было регистрировано. На фоне вот этого вроде бы у нас это спало, да, случаи. Поэтому сейчас люди тоже как бы успокоились, но последнее время из-за Китая, потому что в Китае регистрируются случаи, весь мир стал говорить об этом. Но когда мы говорим о Китае, просто мы сильно обращаем внимание на китайскую это случаев заболевания. Вот, вот у меня данные, мы анализируем каждый день, что происходит в мире. Вот последний день 329 случаев зарегистрировано. 329 случаев. И смотрите, в то же время, посмотрите, Австралия 42 тысячи, Япония 38 тысяч, Италия 27 тысяч, Южная Корея 25 тысяч, Америка 5 тысяч. Понимаете, это новые случаи. Просто на фоне вот этих государств в Китае вообще мало. Mm-hmm. А еще один момент. В Китае из числа вот этого, которые они регистрировали, более 80% вообще бессимптомных. Например, у нас мы бессимптомных просто-напросто не обследуем. Понимаете? Более 80%, если с точки зрения эпиднадзора посмотреть, это просто у них нету этого. Просто вот получается вот такая картина. Просто Китай очень он сильно обращает внимание на эти пандемии. У них эта наука тоже очень сильно продвинулась. А профилактические мероприятия очень сильно проводят они. Поэтому они, весь мир на них ориентируется. Даже вот в Шанхае вы по средствам массовой информации же видите, всех, почти всех
их поголовно проверяют.
Поголовно проверяют. А поэтому они продвигаются вперед. И сейчас это, конечно, если так посмотреть, это, что такое это пандемия. Пандемия обычно 1-2 года это, длится. Ну, как война. Война, великие мировые войны тоже вот так примерно 1-2 года длится, и это тоже примерно так. А что происходит? Как завершается пандемия? Пандемия завершается, когда более 90% населения имеет против этого вируса антитела. А у нас в Кыргызстане сейчас 92,3%. Мы три этапа поэтапно с интервалом 7-8 месяцев, а то три этапа проверили. Сейчас 92,3% населения имеет антитела. Поэтому у нас в Кыргызстане тоже вот такое это пошло вниз. И тем более еще вот такая картина есть. Раз вирус, это SARS-CoV-2, попала в чужую среду и началась вот эта пандемия. Вначале была смертность очень высокая. Вот я только что посмотрел, вот предыдущие вот это год, 2020 год, в апреле было 9,8% смертности. А сейчас в мире 1,2%. Угу. Что это означает? Это означает, что вирус старается выживать, вот это приспосабливается к организму, и потихонечку он не хочет убивать хозяина. В данном случае это человека. И потихонечку вот эту свою задачу он выполнил, вот этот вирус, понимаете? 9,8, 1,2. И тем более, если посмотреть ежедневную эту смертность, сейчас ежедневно уже, то есть сегодня регистрировалось столько-то случаев, сегодня умерло вот столько-то, 0,2%. Понимаете, 9,8 и 0,2%. Это означает, что вот этот вирус полностью приспособился и сейчас потихонечку идет, это превращается на обычный это циркулирующий это вирус, ну типа гриппа, аденовирус, очень много таких это вирусов, которые вызывают это острую респираторную вирусную инфекцию.
Вот, ну, типа, то, что вот мы такое. Называем в народе простудой, да?
Да, простудой, вот такой. Но все равно вот этот коронавирус, до этого SARS-CoV-2 же от человека к человеку передавался и очень сильный такой свойство приобрел. До этого тоже, вот я исследования проводили у нас на научно-исследовательском институте, в 2013-2014 году тоже от ОРВИ, этиологические структуры, если посмотреть, там тоже был коронавирус. Именно коронавирус 5% составлял. А сейчас, я думаю, наверное, потихонечку вот это тоже будет превращаться вот к такому обычному вирусу. Еще один момент. Второй момент, с каждым днем вот этот вирус, заболевания, вызванные этим вирусом, протекают легче и легче. Вначале, помните, если было почти всех госпитализировали, но в Кыргызстане где-то вначале полностью, а потом мы, когда легкой формы не стали госпитализировать, тогда тоже где-то 50% госпитализировали. Mm-hmm. А последние вот дни, вот апреля, февраль, март, апреля, последние дни, после вот этой январской рост, который во всем мире был обусловлен омикроном, очень малый пациент, 10-15% только госпитализировали. А сейчас, на сегодняшний день, где-то 0,4% в мире из числа зарегистрированных это находится, госпитализируется. Mm-hmm. Значит, с каждым днем протекает легче и легче. То есть человек тоже уже привыкает, вирус тоже привыкает, как бы вроде бы договорились, да, можно сказать, mm-hmm. простыми словами вот так.
Объявили перемирие,
да,
такое.
Да, перемирие, да.
Живи, но не убивай меня, да, вроде бы такого. Зарядин Шарипович, но при этом, например, некоторые медики, я не помню, мировые говорили о том, что в возможно, омикрон это будет последний штамм коронавируса, потому что ну, он такой достаточно лояльный, да, у него высокий уровень распространяемости, при этом он не летальный, ну, не сильно летальный, не настолько летальный, как первый, по крайней
скорость
мере.
Скорость распространения высокой, а тяжести легче пропускать.
Говорили, что вроде бы как раз-таки омикрон и должен вот создать ту ситуацию, когда коронавирус перейдет уже в разряд простых сезонных простуд. При этом, например, в последнее время появляются все больше сообщений о том, что я вот читала, например, недавно, что в Нью-Йорке какой-то новый штамм появился, вроде бы как его обнаружили.
Еще каким-то африканским штаммом пугали нас зимой, страшно.
Вот, в Африке обнаружили, и говорят, что вот этот африканский штамм, например, не реагирует на вакцину, и вообще под сомнение ставит бустерную вакцинацию в том числе. То есть вирус-то, получается, продолжает мутировать, и рано расслабляться, или все-таки уже, в принципе, уже не страшно?
Ждать ли страшных штаммов каких-нибудь дальше?
Да, новые штаммы есть. Если бы не появились бы, это было бы страшно. Все ученые сразу задумались бы, а что это такое, почему не появляется новый штамм. Вирус, вот он, попадая в клетку, дальше от клетки ошибочно это репликация вируса идет, то есть выработка этих вирусов, размножение этих вирусов. И при этом каждый вирус, новый вирус уже как бы ход маленький, это свойством какие-то части отличаются друг от друга. Поэтому, но часто вот это штаммы, изменения, shift, drift, там называется по-разному, они не всегда играют в пользу этого вируса. Часто они вот это из-за того, что там изменения происходят в каких-то частях, это вред этому вирусу, и вирус умирает, дальше не может размножаться. А то, что пользу, они, значит, дальше распространяются и дальше продолжают мутироваться. Главная цель там, что в первую очередь это не убивает хозяина, чтобы выжить на самому. Второе, это легче, чтобы это у человека протекал, чтобы человек сильно не возмущал, сильный ответный удар не давал. Mm-hmm. И третий, главное, чтобы это быстро распространяется. Вот омикрон как раз свидетельствует вот эту схему, это приспособление, борьба за жизнь, биология, мы читали, вот эту борьба за жизнь приспосабливается, и омикрон как раз отвечает на это наши вопросы. Быстрее распространяется, почти 15 раз быстрее распространяется, но протекает легче. Потихонечку вот такое это свойство есть. Но сегодня мы что должны думать? Ну, мы уже, если вот это новый штамм, все равно будет это разными, и, ну, все равно в основном будет протекать это легче, следующие штаммы менее вирулентные будут, но все равно мы 100% гарантия не можем. Потому что в мире происходит что-то вот разное. Вот этот SARS-CoV-2 тоже раз появился и вот так. А до этого тоже два раза была попытка. Помните, MERS и вот это, и другие это тоже, это COVID-случаев. У них тоже было случаев, но дальше не мог распространяться. От человека к человеку не передавался, и потом вот эта эпидемия как бы обратный ход дал, да? Вот такой случай. Поэтому мы не можем 100% гарантировать, что уже все. Но здесь есть еще научно обоснованный факт о том, что мы должны продолжить прививку. Почему? Потому что вот мы сегодня сделали прививку где-то 1,5 миллиона, чуть больше. Ну, сейчас еще затихло, меньше стало люди получать. Но в основном где-то 58-60% мы от тех людей, которые мы должны были прививать, их привили. А от общего количества где-то население 19%, ну, 20% вот так привили. А мы должны ли прививать дальше? Людям что мы должны сказать? Да, должны прививать. В основном осталось те, кому старше 60 лет, остались непривитыми старше 60 лет. Потому что у них часто бывают разные это заболевания. Они из-за фейков боялись и очень многие не получили прививку. И еще те, кто болеет хроническими заболеваниями, они тоже боялись и очень многие процент это по сравнению с общим населением, у них это больше не получивших прививку очень много. Поэтому мы должны особенно с акцентом на вот этот возраст и вот этих людей, которые часто болеющие с разными заболеваниями, их надо прививать. Прививать и все дальше. Если не прививают, тогда как раз то, что сейчас попадает в больницу, они в основном те, кто это, не получил прививку, и те, кто страдает разными вот, заболеваниями. И больше 60 лет вот такие это, люди попадают часто.
Но видите, вот вы же сами в начале беседы сказали, что у нас около 92% людей имеют антитела в стране. Да-да. Да? Я думаю, что будет такой аргумент, но он вполне обоснованный. Я считаю, что если у нас у 92% людей уже есть иммунитет, слушайте, ну это почти такой же уровень прививания, как у детей. Да, мы в 95 стараемся процентов держать, да, здесь да. У нас 92, антитела есть. Получается, ну не страшен нам ковид уже больше? 92% кыргызстанцев его просто оттолкнут от себя, а остальные вот в этот общий коллективный иммунитет попадут или не так?
Нет, вы очень правильно думаете, но проанализируйте, что такое 8% для Кыргызстана. Это 600 тысяч населения. 600 тысяч населения, из них, если мы вот анализы проводили, там примерно половина, если при заражении у них появляется этот симптом, все равно 300 тысяч, да? Примерно 5-10% госпитализируется. Это тоже где-то 60 тысяч, это госпитализация. Это очень большое количество людей. Mm-hmm. Поэтому мы не должны успокаиваться. Этих людей мы не должны бросать. От все акцент на них... Все направления на них, мы должны работать с этой контингентом, которые это не получили прививку. Прививку не получили, вот с ними надо работать. Очень усиленно надо работать. Это очень большое количество. Тем более, я уже сказал, что они именно старшего возраста и часто болеющие не получали прививку. В основном это. А те, кто активнее, социально активный возраст, они уже получили прививку. А вот эту группу мы должны работать. Но я хочу еще несколько вот этого моментов сказать. Вот посмотрите, я вот это тоже вам оставлю, чтобы потом, когда вы будете писать в текстовом порядке, чтобы ошибочно не было. В первом туре мы, когда проводили исследование, это было в июле 2020 год. Тогда 30,8% только проценты имели это, антитела. Мы тогда дали это, свои это, рекомендации. Вот этих людей уже не надо планировать прививку. И с учетом вот этих мы составляли план прививок. И сейчас уже во втором этапе уже это был, составил уже 71%. А сейчас третий уровень 92,3% по всей республике. Даже по всем регионам тоже вот, примерно одинаковая эта картина. Одинаковая картина также есть это по возрастам. Мы там разделили условно на 5 возрастных категорий. Это 0,9 лет, 10-19 лет, 20-44, 45-64, 65 и старше. Самый это низкий уровень у детей было 0,9 лет. Ну, это понятно, скорее всего, это у них детсады закрывались вначале, школу закрывались, поэтому у них вот этот контакт с больными было, скорее всего, меньше. Самый высокий процент, это, конечно, именно не старше 65 лет, а именно социально активной группы, это от 20 до 44 лет.
Так это родители этих детей, получается?
Да, родители этих детей, и часто вот эти те, кто работает активно, в базар ходит или и так далее, на работу и так далее, вот эта группа самый высокий это процент. И еще самый, еще выше процент это у медработников. 98% mm-hmm. имеет это антитела. Значит, они часто контактировали с больными и вот это получили такой это, результат. Но еще один момент. Такой, тогда мы, когда анализировали, это уже каждые 7-8 месяцев по сравнению с первым этапом, третий этап. В первом этапе, если у кого-то было антитела, у них это 35% антитела повысилось. Понимаете, сейчас часто модно говорят, вот через 6 месяцев исчезает и так далее, и так далее. А вот у 35% повысилось. Это чем объясняется? Это, во-первых, те, кто это получил, это, у них было антитела, они же 100% не знали, они переболели, не переболели, многие же бессимптомно болели, но все равно у них антитела есть. А когда уже вакцинацию получили, еще у них уровень вот это поднялось. 12% за счет вакцинации, потому что когда мы спрашивали после того, когда мы вас обследовали, что вы получили вакцинацию или нет, 12% вот такой. А где-то еще около 10% за счет симптомов у них появились. Симптомы. Понимаете, симптомы. Значит, это что означает? Что такое человек, который имеет антитела? Это может быть после вакцинации или после заболевания, да? Но все равно вот этот вирус, когда циркулирует, он попадает в организм. Организм попадает, если попадает, но заболевание не может вызвать, потому что там антитела есть, этих вирусов убивает. Но все равно они способствуют росту антитела, уровня роста антитела. Понимаете? Хоть у вакцинированных, хоть просто это, те, кто бессимптомно болели или болел, все равно попадает, если при соприкосновении в дальнейшем вот этот уровень все равно поднимается. Ну, сейчас это то, что у нас 92,3% имеет антитела, вот это как раз сыграло роль. Вот в январе во всем мире повысилась, резко пошла вверх заболеваемость. Например, в Англии 7-8 раз, в Америке 3-4 раза. По всему миру почти 5 раз это повысилось, уровень заболеваемости. Почему, например, в Америке там 90% говорят, от уже это по данным, официальным статистическим данным, привито. А почему такой 3-4 раза рост? Это просто анализируют, оставшиеся 10% из 300 тысяч населения, это сколько будет? 300 тысяч, от 300 миллионов 300 тысяч будет. 300 тысяч – это очень много, это большое количество. Понимаете, от 300 тысяч 10% даже это не 300, а 3 миллиона будет. Понимаете, за счет вот этих людей как раз идет это рост заболеваемости пошла. Но смертность все равно вот это низкая. По сравнению с предыдущими это волнами было ниже, ниже, ниже.
Зарядин Шарипович, есть такое понятие «бустерная вакцина». Многие получили свои прививки, а сейчас, когда приходит время получать вот эту ту самую бустерную вакцину, которая через 6 месяцев, да, единократно вводится, говорят, ну зачем сейчас опять себя колоть, все же нормально у нас в стране. Есть смысл получать сейчас в данном случае, в данный момент бустерную вакцину или уже нет?
В это спокойное время.
Да, потому что есть смысл. Почему? Потому что если, вот смотрите, в организм попал механизм выработки антитела, какого попал вирус или вакцина, которая содержит какую-то часть этого вируса, выработался антитела, организм вырабатывает антитела, например, S-белок или N-белок, как это вирус приготовлен, да, против этого выработался антитела. Все хорошо. Теперь проходит 2 месяца, организм считает, что с ним делать. Это уже новые попадания нету, организм автоматически потихонечку вот это снижает уровень антител. Понимаете, антител снижает. Это, и вот повторной, если через месяц еще раз сделаешь, организм уже вот это запоминает. А вот мне попал вот такой вирус, я выработал антитела, он попадает еще через месяц, еще вырабатывает. А еще через это 5-6 месяцев еще раз сделаешь, в организм очень хорошо запоминает. Он подумает, вот сегодня, завтра, через 6 месяцев могут попасть. Поэтому он не снижает уровень своего антитела.
Остается, понимаете, готовым всегда, да?
Устойчивость этого антитела, выработка, это помогает к устойчивому формированию антитела, устойчивому формированию защиты. Понимаете? Поэтому весь мир предлагает вот эту бустерную вакцинацию. Вот и все. Смысл этой вакцинации в этом заключается. Поэтому лучше получить бустерную вакцинацию. От вакцины никакого осложнения или чего-то не будет. Это просто часто определенной вакцины. Но сейчас, понимаете, опять я остановлюсь в Китае. В Китае вот это изучают от всех это, заболевших, даже очень тяжелых. У них берут это анализы, и анализы определяют антитела. Что за антитела? Какие свойства? На что способен вот это антитела? Поэтому у них сейчас это, они выделили такие антитела, которые предотвращают все виды этих штаммов, разные виды, все виды, на все виды это как бы охраняет человека от заболевания, от всех штаммов, новых штаммов тоже. Понимаете, это не стоит на одном месте. И вирусу тоже стараются для того, чтобы выжить, чтобы человека не бывать. И люди сами тоже стараются. Вот каждым днем это чего-то, чего-то. Вакцина тоже будет совершенствоваться. И, ну, это жизнь.
Сергей Шарипович, а правда, что у нас вакцины пропадают и их выбрасывают, потому что люди не вакцинируются?
Я не знаю. Куда выбрасываете? Кто видел
вообще,
это?
Я видела сообщение, да, что какую-то партию вакцины просто пришлось ликвидировать, потому что срок годности истек, а вакцинировать людей не удалось.
Нет, я по этому, сколько у меня данных нету, сколько у нас еще есть данные, сколько получил страна вакцину, сколько получил по видам вакцины у нас отчет. Это, скорее всего, Республиканский центр иммунопрофилактики, у них это все поштучно, каждый это база мест. Эту базу можно посмотреть. Это специальная база создана, электронная база, кто получил, сразу вводится, ну тут... Вот, обманывать людей не придется, и вообще нет никакого смысла. Может быть, лишний будет, может быть, если люди не получат, конечно, это останутся, если люди не получат вакцину.
Да, но надеемся, что все-таки люди одумаются.
Знаете, лето скоро начнется, к нам приедут туристы, уже начали приезжать очень много граждан России, Казахстана. В общем-то, идет очень такой хороший обмен людьми, и наши трудовые мигранты уезжают, и к нам тоже люди приезжают, и поэтому хочется спросить, а не будет ли у нас все равно какой-то вспышки заболеваемости коронавируса, потому что мы обычно ее ждем вот по старой памяти, к сожалению, летом, вспоминая черные июли всякие и все остальное.
Мы стопроцентно не можем сказать, что не будет это заболеваемости, потому что вирус может мутироваться в разные стороны. Это раз. Второй момент, это все, кто приезжает, сейчас это допускается, вот это авиакомпании, туристические компании все равно спрашивают, вакцинацию получили или не получили.
А у нас же, насколько я знаю, не требуется сейчас ПЦР-тест?
Нет, ПЦР сейчас во всем мире требует. Мы некоторые страны, несколько стран уже отменили, но все равно они получили же, мы же видим по информациям. Информациям видим, сколько людей все это получили, это прививку. Это раз. И второй момент, вот то, что мы сейчас это посмотрели, 92,3% имеет антитела. Во многих странах это переболели люди или бессимптомно перенесли. У них тоже уже имеются антитела. Скорее всего, мы уверенно можем сказать, такие большие вспышки не будет. Может быть, будет ограниченное какое-то количество, но в больших случаях вспышек уже пандемия падает, не будет.
То есть можно, в принципе, сказать, что пандемия потихонечку идет... к концу. Если мы будем говорить о ней уже как о завершающейся истории, будем на это надеяться, по крайней мере, да, то разные страны прошли эти пандемические годы по-разному. Как здравоохранение, система здравоохранения разных стран. В частности, вроде бы благополучная, небедная страна Бельгия оказалась в лидерах по смертности от коронавируса. Скажите, пожалуйста, как наша страна прошла эти пандемические годы, и какие уроки мы должны для себя извлечь из того, что мы увидели, прочувствовали, и с чем все-таки, слава богу, справились?
Да, у нас это в стране первый, когда была вообще пандемия, когда у нас отмечалась, это смертность тоже была высокая, просто-напросто система здравоохранения не была готова к этой пандемии. И очень многие люди не могли действительно нуждающихся в госпитализации госпитализировать не могли мы. Mm-hmm. Понимаете, в период вот этой пандемии более 3500 новых коек открыли. Многие больные это отделение перепрофилировали, чисто построили более 2000 коек новых для именно коронавируса. И поэтому в начале вот этот показатель, у нас это все уже говорят черный июль, тогда было очень много смертности и так далее, а сейчас у нас смертность 1,48%. 1,48%. Мировой 1,2%. Чуть у нас выше. Но мировой показатель тоже все равно будет подниматься в конце этой пандемии. Почему в конце пандемии количество случаев будет мало, но тяжелых будет больше? Из-за этого смертность будет подниматься. Я думаю, где-то мы тоже не выше, чем это мировые. Но вначале было действительно вот это трудно. И мы, когда вообще идет пандемия, любая страна должен себе поставить только две задачи, всего две. В первую очередь это вот эта волна, резко не пошла вверх, чтобы мероприятие снизить, вот это сглаживать, надо вот этот резкий подъем заболеваемости. Второй, просто подготовить систему здравоохранения. То есть больницы мы должны были готовить полностью, несмотря ни на какие политические это решения, мы должны были полностью готовить больницы. А больницы у нас это как раз это ИССЕМ, все это осталось там неподготовленным. Хотя мы больше уделяли внимание вот это на аэропорт, контрольные пункты, вот это не очень-то эффективно. Понимаете, почему? Потому что ни одна страна не может это полностью страховаться или не допустить ввоза вот этого вируса. Почему? Потому что когда вирус попадает в организм, он сразу у него не появляется симптомы. Даже он человек сам тоже при всем как бы ответственности, он сам тоже не знает, от кого-то заразился. А когда уже войдет в страну, и потом, может быть, у него появятся какие-то моменты. Но мы не должны были на это акцент делать, а мы должны были акцент делать на больнице. Больницы если кислородные концентраторы, лекарства, койки, количество...
Врачи.
Да, врачи, да. Не хватало же врачей? Конечно. Вообще не хватало. А вот такие моменты. Очень много нас эта пандемия научил, и сейчас вроде Министерство здравоохранения все как бы с учетом вот этого и систему реформы как-то пытаемся это делать.
Не было бы счастья, да несчастье помогло, да, как говорится. С другой стороны, вот мы говорим о том, что сейчас из-за того, что заболеваемости практически никакой нет, мы говорили о вакцинации, да, о том, что нужно получать бустерные вакцины, но, зная наше население, честно скажу, что без особой надобности вряд ли кто пойдет вакцинироваться, в том числе и наша система здравоохранения, которая получила очень хороший урок, но да. Сейчас вот на спад все это дело пойдет, и у нас, да, остались от пандемии коронавируса, например, машины скорой помощи. Говорят, сейчас машин скорой помощи достаточно.
Концентраторов у нас очень
врачей
много.
Врачей скорой помощи недостаточно, в свою очередь. Пошли реформы, начали платить зарплаты медикам. Как вы считаете, из-за отсутствия вот какого-то явного врага в лице коронавируса, не пойдет ли на убыль и бдительность нашей системы здравоохранения? И как ее поддерживать в таком хорошем рабочем состоянии?
Вообще пандемия и здоровье населения часто это не зависит от системы здравоохранения. От самих людей тоже больше зависит. Например, вот Китай, посмотрите, заболеваемость вот в Китае была самой какой-то... Все семьи писали про Китай, да? В 2020 году уже в январе, феврале у них уже спад. С тех пор у них единичные случаи были. Было случаев, тогда было где-то 99 тысяч, вот так два года держался. Где-то 10 тысяч регистрировался за два года. А за последний вот этот месяц, с где-то 10 марта по сегодняшний день у них это более 100 тысяч зарегистрировалось. Но все равно сейчас опять у них это из-за того, что мероприятие стопроцентное, дистанцирование, обследование, масконошение, все-все-все, вот это мытье руку стопроцентно почти соблюдается, и у них это спад вот такой пошел. И второй момент еще я хочу сказать, что у нас население не очень-то выполняет то, что это социально неактивно, можно сказать. Да? Например, мы прививку против менингита, против этого гриппа получаем благодаря законам Саудовской Аравии. Почему? Потому что они просто-напросто, кто едет
не, не в хадж, пустят ни в хадж, ни на умру.
Визу не открывает, все. Прививку сейчас, надо честно сказать, от люди то, что сейчас получают, они получают из-за того, что в Америку или в Европу или в Китай не пускают. Кто едет за границу, они вынуждены получают прививку. Прививку хотя бы мы бесплатно вот эту предоставили для населения. Все равно они так делают. Но все равно, например, вот в Америке ход президента критикуют и других, и правительство все критикуют, но когда правительство говорит, они это делают, выполняют. Все общее население, понимаете? Сказали, получат вакцинацию, все получили вакцинацию в Израиле, даже вот в этих странах Арабские Эмираты, Катар, в очень многих странах, европейских странах, очень хорошо получили вакцину. Вот это тут спас очень много моментов. А так бы это коронавирус сейчас где-то 6 280 000 это умер, да? А если бы мы были в начале прошлого века, ну, когда была вот грипп обычный,
испанка,
тогда по разным оценкам 100 миллион человек умер. 100 миллион.
Кошмар.
А, ну, 100 миллион. А сейчас уже 6 миллион, да? Разницу чувствуете, да? Из-за вакцинации, из-за того, что мы уже знаем мероприятия против этого вируса. Особенно яркий пример – это Китай.
Угу. Не то чтобы очень сильно хотелось волноваться за сам коронавирус, за SARS-CoV-2, как за биологический вид, но тем не менее, когда только-только все это начиналось больше 2 лет назад, нам говорили эксперты и писали мировые ученые о том, что, слушайте, этот вирус теперь с нами, и нам с ним жить. Ну и в результате как-то начинаешь уже привыкать к нему, что ли, его наличие. Да, по крайней мере, он уже стал объектом мемов, изображений различных, не знаю. В общем, вошел в нашу культуру. Скажите, какое будущее его ждет? Он полностью исчезнет или просто он станет безопасным настолько, что мы даже не будем его замечать, и все?
Нет, мы будем замечать, все равно будем замечать, вот гриппа замечаем же.
Ну да.
Вот типа вот такой, вот сейчас я сказал, 0,2% смертности. Ну вот это еще будет падать.
Смертность будет падать.
Еще будет падать, и потом уже люди будут относиться к этому вирусу, как обычно, как к гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. Вот он заболел, чуть-чуть надо госпитализироваться и так далее. Но все равно коронавирус на сегодняшний день по сравнению с другими вирусами, около 20 вирусов, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, тяжело протекает. Потому что вот это вызывает, резко снижает иммунную систему, и в результате этого смертность от других заболеваний тоже увеличивается. Той же от сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, от сахарный диабет и другие от других заболеваний тоже это смертность. Потому что все вот эта жизнь человека связана иммунной системой. Иммунная система ослабила, все. Человек, например, инфицированный туберкулезом, до конца своей жизни только 10% заболевает из числа инфицированных. А когда заболевает? Когда заболевает, только когда у него иммунная система ослабевает.
Mm-hmm.
Вот он тогда это проявляется, вот это заболевание. Вот яркий такой это пример. Больше становится туберкулез, больше становится и другие вирусы, и другие это заболевания.
Mm-hmm.
Тоже, понимаете? Поэтому все равно мы это будем чувствовать. Все равно пока по сравнению с другими это тяжело протекает, это коронавирусная инфекция. Последствия тоже очень это как бы плачевные. очень много долго восстанавливается. Поэтому мы должны обращаться внимание. И если кто-то не получил вакцинацию, мы еще раз это просто просим, пока есть возможность во всех регионах, любой точке, любую вакцину, почти все, что предлагает, рекомендовала Всемирная организация здравоохранения, все виды вакцин есть. Вот получай AstraZeneca, Moderna, или Pfizer, или российские, китайские, все вакцины есть. Все вакцины есть, просто надо идти получить. Надо относиться к своему здоровью очень ответственно. Даже вот мусульман нам тоже, я хочу говорить, в Коране тоже всем это здоровье человека, это Богом дано, Бог обязывает человека, чтобы человек жил хорошо и хранил свои жизни и здоровье. Понимаете, это обязывает в Коране. Вот исходя из этого, и он дал нам как бы разум, ум дал. Мы даже, вот благодаря уму мы придумали вот эту вакцину уже. Вот получай вот эту. Если не получаешь, мне кажется, это грех. Просто по всем этим и других это религиях тоже к здоровью относится. Надо относиться бережно.
Конечно.
Да. Угу. Все-таки еще один страх очень многих людей, что коронавирусная инфекция сейчас, пандемия, идет на спад, и неожиданно может появиться еще что-нибудь. Еще какая-нибудь коронавирусная инфекция. Скажите, пожалуйста, есть ли теоретическая возможность повторения еще раз такого кошмара? Или мы уже чему-то научились и сможем как-то бороться?
Разные там бывают заболевания. Например, гепатит И где-то раз 40 лет. Гепатит А каждый 3-5 год вот такая волна идет. По вот этом грипп, разные штаммы есть там. А каждый вид через 2-3 года какой-то вид поднимается.
То есть каждый год, по сути, вспышка.
Все вот это из-за чего? Из-за того, что просто из-за накопления неиммунной прослойки населения. Это относится тем вирусам или инфекциям, которые нам уже известны, мы с ними, которые живем. Те, которые это неизвестные, это появляется один раз в 100 лет.
Ага.
Примерно.
Ага.
Вот так. Видите?
Это, приятно слышать, да.
Тот же большие это пандемии, вот так это получается.
Раз в 100 лет. Ну,
да,
хорошо.
Может быть, на нашем
вроде
веку.
Пережили.
Да, на
будем,
нашем веку.
Будем надеяться, что наша система здравоохранения, ну, конечно же, в первую очередь люди изыщут уроки из этой пандемии и все-таки продолжат нести на себе бремя социальной дистанции, вакцинации и всего остального, для того, чтобы не получать печальные уроки от различных вирусов, противных последствий. Большое спасибо.
Спасибо. Большое.
Да, у нас в студии был руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций и профилактическая медицина Зуреддин Нурматов, Зуреддин Шарипович. Были, как всегда, рады вас видеть в нашей студии.
Спасибо большое.
Спасибо вам за то, что предоставили такую возможность.
Да, большое спасибо. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.